Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии сегодня писатель, народный художник России Георгий Юдин. Добрый день, Георгий Николаевич.
Добрый день.
Сегодняшняя наша беседа будет посвящена разговору о Святой Земле, тоже вторая часть. И надо сказать, что Георгий Николаевич является автором книги «Хождение на Святую Землю», которая посвящена как раз именно этой теме, Святой Земле. Вообще-то беседа из цикла «Святыни православного мира». В прошлый раз мы говорили о паломнических поездках на Святую Землю и также о тех знаменитых представителях ветхозаветной истории Израиля, которые также связаны с Святой Землей. Но мы не закончили наш разговор в прошлый раз. Хотелось бы, чтобы мы все-таки более подробно сегодня затронули те места в Святой Земле и в Иерусалиме, где может побывать паломник, которого влекла Святая Земля, и он, наконец, приехал, и, в общем-то говоря, хочет воочию увидеть то, о чем читал в книгах. Георгий Николаевич, ну вот Давид, Соломон, царь Ирод, все эти знаменитые представители ветхозаветной истории мира и истории Израиля, конечно же, представлены и в туристической карте Израиля и Иерусалима. Какие места вы посоветовали бы посетить тем людям, которые приезжают в Святую Землю? И более подробно, конечно, поговорить об этих людях.
Да, конечно, приехавшие на Святую Землю паломники будут посещать все места, связанные с Ветхим Заветом и, разумеется, с Новым Заветом. Я не знаю, как будет проложен их маршрут. Мне хотелось бы рассказать о том, если они будут в местах, связанных с Давидом Соломоном, рассказать об этих великих людях. Мало что пишется в официальных церковных в основном книгах о их особенностях, о их чертах характера. Поэтому немножечко расскажем о том, какими они были. Например, царь Давид.
Второй царь Израиля.
Да, который, да, при котором...
Тысячный год до нашей эры.
При котором Израиль стал возрастать. Это воин, политик, поэт, создавший боговдохновенные псалмы с пророчествами за 1000 лет до Христа. Удивительный был человек. Возвышенные и нежные псалмы Давида по своей любви и вере не имеют себе равных. Поэтому Псалтырь является любимой книгой миллионов людей.
Да, которой... и в русской традиции духовной существует множество переложений псалмов, начиная от поэтов XVIII века, Ломоносова, Тредьяковского, вот, и так далее, и до наших уже.
Да, это удивительное явление, когда книга, когда стихи не умирают, а живут до сих пор, до наших времен, и они, псалмы эти, являются утешением, и благодаря им возникает мир в душах верующих людей. Вот все приехавшие на эту землю, на святую, конечно же, должны об этом помнить, что это не просто царь иудейский, а это великий поэт, создатель удивительных молитв, называемых псалмами.
Но, кроме всего прочего, Мессия, согласно пророчествам, должен был быть из рода царя Давида, и так и получилось.
Так и случилось, да, вот именно, вот какой был необыкновенный человек. А его сын Соломон стал царем уже огромного от Египта до Ефрата государства. Однажды ночью, когда Соломон был еще молодым, Бог во сне спросил Соломона, что дать ему. И услышал благородный ответ: «Даруй мне сердце разумное, чтобы различать, где добро и где зло». Не просил золота, не просил власти мировой, а попросил вещей, которые так необходимы правителю. Добро различать, где зло. И Бог даровал ему разум, благодаря которому время его правления считается золотым.
Ну, это сын Давида, кто не знает, и тоже поэт духовный, и автор псалмов, то есть там и поэтический талант был дан, и, в общем-то говоря, многие эти псалмы являются, конечно, такими маленькими шедеврами духовной лирики мировой.
Совершенно верно. И во времена Соломона был построен первый храм. Первый храм...
Иерусалимский храм.
Иерусалимский храм, и это было построено в то время, когда золото почти не имело цены. Его было так много, что храм был настолько искусно украшен золотом, что ослеплял всех приходящих в этот храм. Но что интересно, в Библии сообщается, что в золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. Вот случайно ли это совпадение с числом зверя в Апокалипсисе? И вряд ли. В Библии нет случайностей. Вот здесь начинается, как мне кажется, начало какой-то трещины, которая развалила впоследствии Израиль.
Ну да, вот это как бы два пути показаны.
Да.
Вот в известном стихотворении Александра Александровича Солодовникова говорится, и у многих других наших авторов. Но есть путь служения Богу, а есть служение мамоне. Некоторые как-то вот пытаются соединить, а большинство, они не могут соединить это и служат либо Господу, либо мамоне. Не получается так, чтобы идти сразу двумя путями.
Да, и вот как результат, я думаю, и все мы думаем, вот этого служения двойственного, случилось следующее. Несмотря на то, что Соломон прославился своей мудростью, к старости мудрость покинула его. Он обзавелся 700 женами и наложницами, которые развратили его и склонили к иным языческим верованиям. В угоду им он построил возле этого знаменитого храма капища, алтари, и идолопоклонство бесшумными змеями расползлось по всему Израилю. И таким образом Бог наказал его, получается. Спустя 50 лет после его смерти храм был разрушен, разграблен, а в 589 году до нашей эры иудейское царство было уничтожено. Вот, видимо, это первый такой вот случай, когда Бог показывает, что...
Наказание за грехи, в общем-то.
Да. На примере Соломона, самым неразумным описанном в Библии человеке, Бог показал всем в назидании, что могут сделать роскошь и плотская страсть даже с мудрейшими людьми.
Скажите, какие места, вот все-таки возвращаясь к своему вопросу, есть с артефактами некими, с созданиями, куда может сходить паломник, чтобы... Ну, в общем, прикоснуться к истории.
Осталась, по-моему, только одна гробница Давида неподалеку от храма, где происходило Тайне вечера. Но туда не очень пускают охраняющие там люди, потому что это принадлежит раввинам и не разрешено...
Председателям иудейской
конфессии. Да, председатель, да. Не очень они поощряют эти хождения.
Скажите, а вот царь Ирод, который... тоже очень активно представлен уже и в новозаветной истории, сыграл, к сожалению, страшную такую роль в судьбе спасителя мира. Он же тоже человек очень неоднозначный. С одной стороны, можно там на него вешать всех собак, а с другой стороны, сами-то его подданные его очень высоко ставили, ценили. Строитель строил второй храм Иерусалимский, да, огромные дворцы, собирал деньги на свое царство, и при этом тоже пошел все-таки путем греха, который и, в общем-то, также отозвался и на тех его свершениях, на тех достижениях, которые были сделаны, и позже все это было разрушено. Вот Иродион, вот это место такое знаменитое, в 8 километрах в пригороде Иерусалима.
Вы не совсем правы в том, что он был любим его окружением, совсем наоборот, он не пользовался любовью своего народа и своего окружения. В глазах народа он был жестоким тираном. И чувствуя эту нелюбовь к себе, он попытался как бы реабилитироваться и перестроил разрушенный храм. И превратил ее в одно из самых монументальных и величественных строений Древнего Востока. Но дело в том, что Ирод был наполовину евреем, и он был приверженцем эллинистической культуры Рима.
Он ставленник, по сути дела, римских правителей, Марка Аврелия, Октавиана.
Да, и, видимо, они не случайно его поставили, видя в нем такого последователя своих намерений, своей культуры. И вот он, будучи последователем Рима, возводил чуждые евреям статуи, построил в Иерусалиме театр, цирк,
гладиаторские бои,
бои устроил, и что занятно, Олимпийские игры, в которых он был начинателем, он стал их пожизненным председателем Олимпийских игр. Вот такой был человек. Однако, несмотря на вот эти новшества, он так и не снискал любви своего народа. На него было совершено несколько покушений, в результате чего Ирод стал болезненно подозрительным и жестоким. Казнил 3 своих сыновей по подозрению в измене. Именно в это страшное время, после рождения младенца Христа, безумный царь, опасаясь претендента на трон, повелел убить 14 тысяч младенцев в Вифлееме. Но в результате этих безумных поступков лютая болезнь приковала его к постели, он стал, не знаю, что это за болезнь, черви.
Это как наказание, и он даже, по-моему, это воспринял как наказание.
Разумеется, да, черви поедали его тело, никакие лекарства не помогали. И вот что значит человек, переполненный ядом. Перед самой смертью он приказывает в день смерти убить самых уважаемых иудеев, и для чего? Чтобы народ поневоле плакал в день его похорон. Что придумал?
Ну, это было в восточных традициях, когда вот вдов там убивали или хоронили вместе с умершим царем. Это, в общем-то, следует такой страшной традиции, страшноватой традиции восточных различных культур. Ну, вот все-таки возвращаясь к Ироду, Иродион, там же, по-моему, экскурсии устраивают в эти места, где сохранились, так сказать, уже в разрушенном, руинированном состоянии эти здания. А куда еще можно попасть? Уже места, связанные с историей Ирода, уже с таким вот переходным периодом от Ветхого Завета к Новому Завету.
Вот трудно сказать, вся...
Ну, могила, вся, наверное, сейчас там...
Могила представляет...
В 2007 году нашли эту могилу.
Могила удивительно представляет собой зрелище. Она, если посмотреть сверху, скажем, с полета птицы, она представляет собой вскрытый чирий. Огромная язва. Это был искусственно насыпанный ход, где... Тайно была построена эта гробница, которую совсем недавно открыли. И вот даже после смерти, сколько веков прошло, она представляет собой зрелище ужасающее.
Но она не была, я так не очень понял, не была разрушена? Там сохранилось все, какие-то артефакты вот ветхозаветные? Или все-таки...
Сохранились некоторые стены. Видно, как это было все устроено, как это сложно было. Крыши нету. Ничего особенного там нет, но вот только внешний вид, это сооружение напоминает, как я еще раз говорю, какой-то болезненный вот нарыв на теле этой святой земли.
Ну, мне хотелось бы, чтобы мы немножко перешли уже к новозаветной истории Израиля. Иисус Христос, он, известно, попал в Иерусалим еще впервые, еще ребенком на празднике Песах, и 12 лет ему было. И Евангелие об этом рассказывает, что родители ушли, а он оставался в храме и там дискутировал со священниками. И выяснилось, что ребенок просто гениальный, обладает какими-то талантами и склонностью к богословию, к философии, которые обычно дети не проявляют. Ну и дальнейший уже вход Господень в Иерусалим, известный всем. Ну, расскажите о тех местах, которые связаны с жизнью и мученическим венцом Спасителя. Их же ведь довольно много, да?
Ой, вся земля – это раскрытая книга Библии, Евангелия, поэтому ходить по ней и читать эту книгу, конечно, это великая благодать, которую, если вы удостоитесь, обязательно надо использовать. Игумен Даниил в XII веке, который первый возжег лампаду на гробе Господнем, писал, что в окрестностях Назарета, где родился наш Господь Иисус Христос, разбойники нападали на путников и грабили их. То есть место было дикое, где жила Пресвятая Дева Мария. Благовещение, которое произошло позже, считается, рассматривается церковью как искупление непослушания Евы. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила на землю с первой благой вестью всему человечеству после его грехопадения в раю, давая ему как бы еще один шанс на спасение. Понимаете, какой смысл? Благовещение – это шанс на искупление после грехопадения. огромный период времени прошел, и вот только благодаря рождению Пресвятой Богородицы, чистейшей Деве, дается нам шанс еще один на искупление. Сейчас, когда паломники придут в это место, над убогой пещерой, где жило святое семейство, построен огромный, помпезный, похожий на вокзал, такое строение католическое, оно совершенно не напоминает привычные нам богоугодные храмы наши. Ну, видимо, традиции католические таковы, что им важнее внешний вид, который бы был несколько модерен. И это здание можно сразу видеть, и паломники его видят. Это базилика Благовещения называется. В пещере, которая находится в этой базилике, с левой стороны, где жило семейство святое, в воздухе, там, где стоял архангел Гавриил, висит в воздухе колонна, не прикасаясь к земле. Это чудо, которое противоречит законам физики. И вот все паломники это могут увидеть и убедиться в том, что это не просто пещера, вот, а овеянная вот таким чудом. Посмотрите, колонна парит в воздухе.
Ну, чудесного там много, даже вот схождение благодатного огня на Пасху. Это разве это не чудо?
Огромное это количество чудес.
Множество раз было засвидетельствовано самыми такими большими скептиками.
Да-да-да, но мы постепенно подойдем к этому. Сейчас мы вот пока еще Христос не родился, мы говорим о том, какое преддверие было перед тем, как
он пришел.
Дело в том, что православные, например, считают, что Благовещение произошло не в этой пещере, а неподалеку, где был источник, куда Дева Мария ходила за водой. И там якобы архангел Гавриил встретил ее словами: «Радуйся, благословенный Господь с тобою». И интересно, что на этом месте, где этот источник, паломники могут увидеть удивительную, таинственную икону Пресвятой Богородицы, Благовещение само. Слева архангел Гавриил, справа Дева Мария, и у нее в чреве, на иконе это показано, уже зародился младенец Христос. Это единственная икона в мире вот такого содержания. Мы никогда не видели, что вот прямо в Богородице уже Христос жив. И вот православные считают, что Благовещение произошло в этом месте. Католики считают, что в пещере, где жило святое семейство.
Кирилл Николаевич, я вот хотел бы там ваш рассказ перебить своим вопросом. Все-таки конфликт возникает между представителями различных конфессий из-за каких-то святых мест, из-за артефактов, из-за... артефакты – это святые для каждого христианина. Какие-то вещи, либо же постройки, связанные с Новым Заветом, прежде всего, разумеется. И не выливаются ли эти конфликты там, какое-то серьезное противостояние, не выливались ли в истории?
Знаете, я вам вот так отвечу.
Или удается все-таки договориться, договориться.
Мой любимый святой Паисий Афонский, все знают, наверное, этого старца, поехал на лечение с Афона в Салоники, и когда он вернулся, его послушники спрашивают: «Геронта, то есть батюшка, как вы там жили? Там столько машин, там кричат все, орут, толкутся. Как вы там существовали после безмолвия?» А он говорит: «Я этого не видел, я видел птицы, тополя». И то же самое в любой ситуации, приезжая на святые места, можно думать вот об этом, о столкновениях, о каком-то шуме, о каких-то неудобствах, не поселили в гостинице. Но тот же Паисий замечательно ответил на вот эти вопросы. Он говорил, что есть люди-мухи, а есть люди-пчелы. Вот спроси у мухи, видела ли она луга благоуханные. Она скажет: «Что вы, какие благоуханные луга? Одни помойки я видела». А спросите у пчелы, видела ли она помойки. Она скажет: «Что вы, одни луга благоуханные». Поэтому не надо концентрировать внимание вот на этих конфликтах. Есть они, но это не наше дело. Это дело вот этих конфессий. Это дело, которое мы не можем разрешить, и пускай они пройдут мимо
нашего... Ну, с Божьей помощью все-таки все разрешалось.
Конечно, да. И пускай они пройдут мимо нашего присутствия на Святой Земле, и мы наполнимся не вот этими вот историями конфликтными, а благодатью Божией.
Ну что ж, давайте вернемся к рассказу о Святой Земле.
За 700 лет, обратите внимание, за 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия предсказал, что Дева родит сына именем Иммануил, и придут народы поклониться ему, и будет это в Вифлееме. Как это можно? Вот Нострадамус, которого все очень любят, он настолько туманно, настолько непонятно пророчествовал, что можно и так и эдак трактовать его предсказания. А святые пророки ветхозаветные говорили очень точно, определенно, вот имя, место, где родиться. И вот, несмотря на такие предсказания, о которых знали набожные иудеи, они не верили в Христа, как в Мессию. Ожидали его, как это не покажется удивительным, ожидание...
Ну, мощным, в громе, так сказать, тысячами воинов.
Да, приход Христа, как ни странно, ожидало всего в день его рождения 5 человек. 5 человек ожидали Христа. Это сама Пресвятая Дева Мария, ее обручник муж Иосиф, мать Иоанна Крестителя Елизавета, ее муж Захария и 300-летний старец Симеон, который не мог умереть, не увидев Христа. Представляете, 5 человек, хотя все знали по предсказаниям, все иудеи верующие знали, что придет Мессия, вот именно Вифлеем, не верили и не ждали его.
Ну да, как поэт сказал, придет он не в блеске грома, не в славе побед земных, он трости не переломит и голосом будет тих, не царей назовет друзьями, не друзей призовет в совет, с галилейскими рыбарями образует новый завет. Так и вышло.
Да. И вот в небе появляется яркая звезда, которая движется к востоку, ведя за собой 3 волхвов. Как это может быть, что звезда движется по небу? Это противоречит всем законам физики. И видно ее не только ночью, но и днем. И святитель Дмитрий Ростовский считал, что эту звезду надо считать ангелом, принявшим понятный волхвам вид. Потому что ангел бы летел, представьте себе, летит ангел днем и ночью, много дней. Было бы это страшно, наверное, для тех, кто это видит. А в виде звезды ангел летящий, это естественно. И вот приходят волхвы и приносят дары, ладан, смирну и золото. Пресвятая Богородица, счастливая после родов, всю жизнь хранила эти дары и перед самой своей кончиной передала в Иерусалимский храм. И после многих перипетий, войн, исчезновений, появления этих даров, они появляются на святом Афоне. Царица Мариам Сербская, которая была женой турецкого царя, хранила их, и, боясь, что они исчезнут, будут уничтожены, села на корабль и привезла их на Афон, зная прекрасно, что женщинам нельзя появляться на Афоне. Но она думала простодушно, что такие дары святые, если она принесет, то ей позволит Пресвятая Богородица. И вот сходит Мариам на берег Афонский, несет дары, и вдруг появляется Богородица перед ней и говорит: «Не иди дальше, отдай дары первому монаху, которого ты встретишь». И появляется монах, Мариам передает ему дары. И эти дары сейчас находятся в монастыре святого Павла. Не того апостола Павла, а другого святого Павла. Если вы побываете, мужчины, разумеется, на Афоне в монастыре святого Павла, и если вам удастся увидеть эти дары, вы увидите, что это не... Если судить по картинам, особенно у Рубенса, идут караваны верблюдов, груженные золотом, ослы, везущие какие-то необыкновенные кувшины золотые, ковры, как бы в дар рожденному Христу.
В реальности все было немножко не так.
Это все совсем другое. Это крохотное, малюсенькое, очень скромное подношение. Такие плитки плоские, маленькие, золоченые, с орнаментами, с такой ниточкой золотой, на которую нанизана смирна. Я долго смотрел и думал, на что это похоже. И знаете, что меня осенило, какая догадка, что это были, помимо даров символических, что это ладан, смирна и золото, это были игрушечки, точно укладывающиеся в ручку младенца Христа. Они как погремушечки такие вот выглядели.
И то есть как-то продумано все.
Продумано, я думаю, их делали именно для ребенка, для маленького, арабские ювелиры.
Что и свидетельствует об их подлинности.
Да. И когда волхвы возвратились обратно к себе, они приняли крещение и были крещены, между прочим, апостолом Фомой. И неизвестно, каким образом они то ли убиты, то ли естественной смертью похоронены в пустыне, где мощь их обрела царица Елена. И ныне эти мощи волхов покоятся в Германии, в Кёльнском соборе. Кто побывает там, вот такое путешествие из Святой Земли в германские земли, и там мы можем поклониться.
Вот вы царицу Елену упомянули, ведь она огромную роль сыграла в обретении этих священных предметов, артефактов уже там в 300-м там году. Мать императора Константина, которая специально опрашивала, видимо, людей, и выявлял эти места, которые связаны с Иисусом, и крест был найден, вот этот вот живоначальный крест, на котором даже умерший воскрес, и многие другие совершенно священные и сакральные вещи были обретены.
Да, что интересно, всем кажется, и мне казалось, что почитание святых мест началось сразу после того, как был Христос на земле, как он вознесся. Ничего подобного. Прошло 300 лет после истории, связанных с Христом. Только тогда, когда появилось государство, которое возглавил Константин.
И когда христианство стало государственной религией.
Да,
когда прекратились все-таки гонения, масса же погибло людей.
И вот благодаря матери Константина Елене, которая, как многие думают, просто взяла и поехала открывать святые места, строить храмы. 80 лет такого желания, знаете, трудно вот уже решить, что женщина в таком возрасте пойдет строить эти храмы. Дело в другом. Оказывается, когда Константин стал императором, его сына 20-летнего оклеветала молодая жена Константина, и он приказал своего сына казнить, что было страшным потрясением для его бабушки, для Елены Святой. И для того, чтобы вымолить прощение сыну, отмолить внука, вот именно для этого она поехала на Святую Землю, думая, что там все сохранилось, как это было при Христе. Его могила, пещера, другие какие-то святые места. Приезжает святая Елена на Святую Землю, и ничего нет, этого нет.
Все раскопки надо проводить, восстанавливать, строить.
Капища. И никто не знает, где что было. 300 лет, представляете, ну кто помнит? С большим трудом обнаружили одного старого иудея, который, как пишется в источнике, которого пришлось побить, чтобы он рассказал.
Чтобы вспомнил.
Да, чтобы он вспомнил, да, освежил память, где находилась Голгофа и где может быть крест Господень. И вот под наблюдением святой Елены стали копать в этом месте, под капищем языческим. Долго копали, и Елена, сидя на стульчике рядом, бросала деньги рабочим копающим, чтобы они быстрее откопали этот святой крест. Ну, дальше вы знаете, когда три креста были обнаружены, не знали, чей крест является тем, на котором был распят Христос, и мимо шла процессия похоронная, и стали прикладывать покойника поочередно к каждому кресту, и когда приложили его к животворящему кресту, покойник ожил. И тогда вот этот иудей, которого побили, прозрел, крестился и стал таким проповедником, стал в Иерусалиме большим человеком за Христа борющимся. И вот Елена на этом месте построила первый храм, который потом на протяжении веков менялся, его разрушали, восстанавливали. И тот храм, в который вы придете, он, конечно же, не тот первый скромный, который построила Елена, но что-то осталось, конечно, но мы поклоняемся не архитектуре, конечно, а этому месту, где пребывал Господь. Очень многих интересует. Вот известно, например, что родился Христос, семья переехала обратно в Назарет. Как они жили, чем занимались, что Христос делал. Многие считают, например, приверженцы восточных культур, что Христос был взят на Тибет и тамошние ламы его научили уму разуму и научили колдовству и чудесам. Вот такие вот абсурдные вещи бытуют в народе. Такие вещи есть, например, что мальчиком, будучи, Христос лепил в субботу из глины воробушков, а другой мальчик, который знал, что в субботу нельзя работать, сломал этих воробушков. И тогда мальчик Христос сказал: «Будешь всю жизнь кривоногий или какой-то больной», и сделал его больным. Вот такие абсурдные вещи, придумывающиеся, делают из Христа какого-то обычного человека, который благодаря каким-то вот учениям, не нашим, неизвестным никому, приобрел эти данные. Вот все делается для того, чтобы Христос перестал быть Богом. Отбросить надо немедленно вот эти всякие росказни. Самое главное источник...
Ну да, есть канонические источники, признанные церковью, на соборах, тоже много копий ломалось в вопросе их аутентичности. И, в общем-то, на сегодняшний день уже есть литература огромная совершенно, патристика, и хотя все равно все развивается, и богословие в том числе, но, тем не менее, основа уже заложена довольно давно на первых соборах, на семи, и, в общем-то говоря, не надо изобретать велосипед.
Да, это такая тайна, что мы не должны ворошить, и мы ничего не придумаем и ничего не откроем. Это, видимо, сокрытая Богом тайна сакральная, которую не надо нам знать. Что-то было, конечно же, необыкновенно величественное в этом периоде до 30 лет Христа, когда он, как мы знаем, в 30 лет в задумчивости стоял на берегу Иордана, где его впервые увидел Иоанн Креститель. Взволнованный Иоанн, который ожидал его много лет, живя в пустыне,
предтечи,
да, боялся подойти к нему, потому что явление Бога перед ним было настолько страшным чудом, страшное чудо – это хорошее сочетание, что он не мог подойти к нему. И когда произошло крещение, все знают, что этот праздник называется Богоявлением, когда появился впервые Бог в своей ипостаси и в виде Духа Святого Голубя, в виде Бога Отца, как голос, и в виде Христа, как Бога на земле. «Отчего называется Иордан?» – спрашивают иногда. Почему он так называется? Это название произошло от двух источников – Иор и Дан, которые вытекают из Тивердиатского озера. И вот поэтому Иордан, который втекает впоследствии в Мертвое море, вот интересная особенность, когда паломники приезжают на Красное море, которое покрывает Содом и Гоморру.
Черное, как в старину.
Черное, да.
Черное.
Что некоторые ни в коем случае не хотят туда окунаться. Море, потому что там внизу вот эти проклятые города. И мне понравилось, как один батюшка сказал, говорит: а Иордан-то тысячи лет протекает посередине этого моря и освещает его. Вот как хотите, так вот и поступайте. Вот что делать? Купаться в этом море, не купаться. Иорданские воды, конечно же, освещают, но внизу вот эти проклятые города.
Ну, к сожалению, эфирное время наше не безгранично. Давайте мы сегодня разговор как-то завершим. В следующий раз продолжим нашу беседу о Святой Земле. Но я бы хотел задать вопрос, что у вас самого больше всего? Вот любимые места есть в том же Иерусалиме, на Святой Земле? Вы там множество раз бывали. Куда вы приходите? Вот первый день приехали и туда идете сразу.
Ну, конечно, ноги сами ведут к храму гроба Господня. Это
самое великое место,
самое великое место, да.
Это распятием, с погребением и воскресением.
Даже мы не
Иисуса.
Пришли сначала в гостиницу, чтобы устроиться, положить барахло свое несчастное. Сразу все побежали туда, и все бегут туда. Очень трудно его найти место, это когда впервые приезжаешь. Очень запутанный лабиринт этих улочек. Подходит обязательно, вот имейте в виду, подходит араб местный, говорит: я могу вас довезти за $10. И начинает водить вас по всему городу и не приводит, как правило. Вот не соглашайтесь на такого самодельного гида. Идите сами или с помощью...
И ноги сами вас приведут.
Нет, не приведут,
место.
Там очень трудно. Лучше, конечно же, с человеком знающим прийти, и это самое главное. место паломничества, самое главное.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня был писатель, народный художник России Георгий Юдин, автор книги «Хождение на Святую Землю». И сегодня у нас вторая беседа была посвященная Святой Земле. В завершении разговора духовная песня «Ветка Палестины» на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова в исполнении Ильи Литвака. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, до свидания.
Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была, у вод ли чистых Иордана. Востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес. Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез. Или Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайною хранима перед иконой золотой, стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верный часовой, прозрачный сумрак луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой.